слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Здравствуйте, у микрофона Ольга Семенова. Сегодня мы встретимся с замечательным человеком и услышим песни в ее исполнении. Это российская актриса, певица, солистка бардовского трио «Мультики» Лариса Брохман. Ее голосом говорят многие любимые наши мультипликационные герои. Она озвучивает мультфильмы и мультсериалы, среди которых «Элька», «Новаторы», «Белка и Стрелка», «Озорная семейка», «Чебурашка», «Поросенок», «Оранжевая корова», «Зебра в клеточку» и другие. Также ее голос можно услышать в радиоспектаклях и аудиокнигах. А началось все с участия в трио «Мультики». Песня из репертуара этого трио и начинает нашу передачу.
Я возьму ведро.
А я лопату.
Ну, а я совок.
Правильно, мальчики.
И пойдем во двор. Во дворе снежок. И пусть Дед Мороз ущипнет за нос.
Но пока светло,
мы будем строить снежную бабу. Пусть удивятся мама и папа, когда увидят, что будет выше самой высокой в городе крыши.
Та снежная баба, та снежная баба, та снежная баба.
Съел еще в обед.
Когда учился?
А метлу опять дворник отобрал.
Но не будет так, чтобы я скучал. Деду!
Мы будем строить снежную деду. Пусть удивятся все домоседы, когда увидят, что будет выше самой высокой в городе крыши. Та снежная деда, та снежная деда, та снежная деда.
Я представляю нашу сегодняшнюю гостью. Это актриса, исполнительница авторской песни, обладательница анимационной премии «Икар» в номинации «Актер». Сегодня ее голосом разговаривают герои мультфильмов, полюбившихся и в 20-м, и уже в 21-м веке. Заяц из «Ну, погоди», Чебурашка, Фрекен Бок из «Малыша и Карлсона», Умка, еще Фиксики, Симпсоны, Мишки Гамми и другие. Это Лариса Брохман. Здравствуйте, Лариса.
Здравствуйте, Ольга. Очень приятно быть у вас здесь, в Питере, на Радио России, потому что в Москве я и работала на Радио России, и бываю там периодически.
Значит, мы коллеги с вами?
Да.
Ну, прежде чем мы доберемся до радио и до вашей театральной же деятельности, передача наша юношеская, и я думаю, что молодому поколению будет очень интересно узнать, с чего все начиналось, как становятся знаменитостями, как становятся актерами, исполнителями. Расскажите немножко о себе, что было в вашем детстве, что вдохновляло, что направило вас на этот путь.
Вы знаете, я, наверное, разочарую вас в том смысле, что меня ничего не направляло, просто это данность такая. Спасибо родителям и Господу Богу за то, что я родилась вот с такими умениями. То есть вот имитация голосов, артистизм, уж я не буду скромничать.
Да уж, конечно.
Да, потому что у меня оба родители, они учителя, мама учитель английского, папа преподавал электротехнику. Мой брат врач, и я тоже закончила медицинский институт. Но с детства хотела быть артисткой, и кличка у меня была в детстве «Артистка». И когда я училась в медицинском институте, я пела в трио, которое называлось «Мультики». А как известно, как корабль назовешь, так он и поплывет.
А вот почему вас называли в детстве артисткой? Что вы делали? Выступали где-то, играли в спектаклях, читали стихи?
Знаете, вот я помню, как бабушка привела меня в школу, где работала мама, на елку. А так как привела бабушка, и не знали, чья я. Да, то есть это была елка для детей, сотрудников, для учителей. Не знали, кто я, и, в общем, Дед Мороз, а кто нам расскажет? Я! а кто нам вот стан... Я! И, в общем, у меня это периодами как-то было в детстве. То есть я была сначала очень активная артистка, хотела всегда везде выступать. Потом как-то я начала немножко чего-то стесняться. Но, знаете, в детстве мы проходим какие-то этапы, да, вот то нам весело, то нам скучно, то нам грустно. Ребенок же, это же личность, она развивается по своему какому-то пути. И, конечно, я невероятно счастлива и благодарна своим родителям, потому что родись я в какой-то другой семье, я не знаю, как бы сложилась моя судьба, но я родилась в семье, где все любили друг друга, это было прекрасно.
Самое главное, да?
Да, потому что я ни разу в жизни не слышала даже, как, чтобы родители повысили друг на друга голос, даже не то, что там что-то. Но ругали, если нас с братом за что-нибудь по делу. Это да, но тоже без всяких там скандалов.
А брат тоже артистичен?
Брат был артистичен, но его уже, к сожалению, нет. Вот недавно не стало моего брата. Он был невероятно артистичен, очень хорошо рассказывал анекдоты. Вообще такой был умница невероятный врач. Врач в самом высоком смысле этого слова.
Значит, самое главное в семье для того, чтобы ребенок раскрылся, это там атмосфера любви.
Конечно,
да?
Конечно.
Приятие,
да.
Полностью. Вот что, да, ребенок, что нравится. Хочешь, читай стихи, хочешь, рисуй. Вот все, что душа просит,
да,
то
да,
давайте,
да,
ребенку делать.
Правда, я как-то ни в какой театральной студии не занималась.
Да, удивительно.
Нет, не занималась.
И даже не хотели поступать.
Хотела. Но я жила в Челябинске, я родилась в Челябинске, и мои родители, которые, видимо, просто не хотели меня отпускать никуда из дому, да, понимаете, вы их можете понять.
Прекрасно, понимаю.
Да, я сейчас тоже понимаю, хотя я своего сына отпустила уже очень давно, и, в общем, не жалею совершенно об этом. Он, кстати, сейчас вот закончил театральную школу.
То есть он,
Париже, да,
продолжает
и вашу
линию?
Да, хотя Париже закончил сначала университет, философский факультет. То есть этот ген, он если есть в крови, то его уже никуда не вытравить.
А интересно, а вдвоем вы с ним выступали? Вот немножко забегая вперед уже с сегодняшнего.
Нет, к сожалению, но вот у меня есть такая мечта сделать что-то вдвоем, да. Обязательно. Но он прям такой серьезный театральный актер. Я тоже играю в антрепризе, в театральном спектакле, в комедии «Положений». Мы раньше часто приезжали в Питер, играли в ДК Ленсовета, в театре Акимова играли, играли в мюзик-холле в Ленинградском. Ну, раньше было проще, сейчас сложнее.
Ну, это удивительно, что это действительно данность, это талант. Вы не заканчивали актерский институт.
К сожалению, да, или к счастью, потому что, извините, что я вас перебила.
Я благодарна.
Ну, есть такое мнение у некоторых моих друзей, которые закончили театральный вуз и работают режиссерами. Они говорят, что тебя учить только портить. Ну, потому что есть какая-то, видимо, во мне индивидуальность, которую, может быть, они, закончившие театральные вузы, понимают, что ее могли бы во мне, может быть, убить как-то, я не знаю, может быть, развить. Это же непредсказуемо.
А как сложился вот этот вот трио мультики? Расскажите немножко.
Это очень интересная история, но я училась уже в мединституте.
Да.
Причем это был, наверное, уже 5-й курс или 4-й. В общем, у нас была КВНовская команда, очень популярная в городе, которая переросла в STEM. И в недрах этого STEM-а, да, для тех подростков и детей, которые не знают этой аббревиатуры, я скажу, что это студенческий театр эстрадных миниатюр. Но на самом деле мы делали прям такие спектакли, ну, в основном на студенческие темы, и сами писали сценарии, сами писали песни, сами играли эти спектакли. У нас был очень хороший этот STEM, на нас ходил город. То есть не только студенты, прямо мы были такие знаменитые в городе. И в недрах вот этого коллектива, я повторюсь, родилось трио мультики. Но в основном благодаря моему вот этому голосу, потому что Юра Харченко услышал этот мой голос, и он писал песни уже тогда, но писал не для детей, а услышав этот мой голос, стал писать песни для детей.
Голос уникальный.
Ну да. Спасибо. И потом к нам присоединился Андрей Волков, это скрипач, то есть у нас было трио.
И специально для вас писались песни, да?
Ну, для нашего трио, да. Они были все абсолютно, все песни были игровые.
Мышонок!
Тише, мышь! Кот на крыше, а котенок еще выше. А в саду сова летает, серых мышек поджидает. И в подвале, и в чулане мышеловки зубы скалят. Так что вы сидите, мышь, чтобы кот вас не услышал.
А мышонок мимо печки, мимо кошки,
ой-ой-ой,
на крылечко.
А с крылечка
тебя на речку,
на зеленую
дощечку.
Он побежал,
надоело
дома сидеть
и на кошку
в дырку смотреть.
Так ведь можно
в жизни ничего не успеть. Мышонок по речке на зеленой дощечке грёб мышонок веслом, а рулил он хвостом очень смело. Удивленная кошка смотрела в окошко, кошка тоже поплавать хотела, но она
не умела.
Ах, как хорошо, что не умеют плавать кошки, просто повезло. Хотя я сам боюсь немножко, это ничего. Подальше только бы меня унесло.
Буду плавать
вдоль по реке,
будут кошки
завидовать мне.
А как только
плыть надоест,
убегу я
из лодочки в лес. Ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла.
Так как у меня старший брат, я выросла на песнях Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin. По-русски я слушала только Изабеллу Юрьеву и Вертинского. Может быть, цветы немножко. Все. А все остальное – это была музыка на английском языке, песни. И я совершенно была вот вне жанра авторской песни. Это как-то было мне абсолютно не близко, неведомо. И, честно говоря, я просто люблю авторов, с которыми у меня сложились прекрасные человеческие, дружеские отношения, и их творчество мне нравится, допустим. Но все равно это не совсем мой жанр. Я считаю, что то, что делаю я, это не бардовская песня.
А как бы
это актерская песня, да. Ну, это такое, вот прямо актерская песня. И мультики именно в этом жанре работали. Я помню, когда мы впервые приехали на Грушинский фестиваль, то я всегда часто говорю это, что борцы за чистоту жанра сказали, ну это что это вообще такое, это какие-то барды, что это, хулиганство какое-то просто. Мы там скидывали Волкова в воду, вообще у нас сплошные прыжки и ужимки, ну то есть это прям театрализованная такая песня.
Тем не менее вас на гитару пустили сразу, если вы скидывали?
Пустили сразу, да, и мы стали лауреатами в первый же год, как приехали. Если учесть, что на Грушинской горе собирается там какое-то невероятное количество людей, да, я сейчас не помню количество тысяч, но оно очень велико, это практически Вудсток, такой же по количеству людей фестиваль, во всяком случае, в те годы точно был таким. И вот когда мы приехали в следующем году, в 87-м, мы просто ходили, у нас шлейф такой, мультики, 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 и люди переходили за нами с эстрады на эстраду, в общем, тогда мы прям были. Ну, к счастью, мы лишены были таких ярко выраженных амбиций и там носозадирательства. Я считаю, что это там только мешает настоящим людям, прежде всего, артистам. И поэтому мы как-то очень к этому просто с радостью относились. Слава богу, мы не зазнались. Вот так возникло трио мультики. А что касается названия, значит, мы, когда появились, мы никак не назывались. То есть мы решили, вот мы никак, а как вы называете? Ну, а никак не называемся. И в разных городах, в которые мы приезжали, нас называли по-разному. Например, в Самаре, где нас очень полюбили, нас называли... Был детский сад, что ли, что-то такое. Ну, как-то не то чтобы прочно, но как-то так называли. Потом тогда еще было очень популярно трио «Меридиан», и мы решили в пику, чтобы наперекосяк, назвать себя «Экватором». Где-то мы говорили, что мы «Экватор». Но когда мы приехали с концертом в Казань, тут-то наша судьба и решилась. Мы шли в Дом офицера, где должен был проходить наш концерт, и увидели афишу нашего концерта. Это было грандиозное зрелище, потому что висел огромный такой фанерный лист, на котором было изображено 4 человека. Трое юношей с длинными волосами, с электрогитарами, в клешах таких, и девушка крупных форм за ударной установкой. Да, и было написано «Трио мультики». Мы поняли, что это судьба.
Так, подождите, это именно ваш концерт?
Да, действительно? Наш, конечно.
То есть вы узнали себя в этой даме за барабанной установкой?
Да, видимо, пришлось, потому что это была афиша именно этого концерта, который вот на который мы прям шли вот уже. Другого концерта в это время, в этом месте не было.
То есть вы приняли это как данность?
Да.
За вас решили?
Художники краски берут и рисуют, цветные палитры макая перо. И вот перед нами телекране фигном им творят волшебство.
Синее небо
и желтое солнце,
принцесса
Кощей, мартышка и волк.
Смеемся до слез мы, а после сквозь слезы из сказок смешных извлекаем урок.
Значит так, во-первых, мороженое,
мультики,
во-вторых, пирожное,
мультики,
и в-пятых, конфеты.
Мультики,
мультики,
мультики.
Отбросим дела и учебники в стороны, спешим поудобней, товарищи, занять мы места.
И дети, и взрослые все одинаково готовы мультфильмы смотреть до утра. А может, за это и любим мультфильмы, что вдоволь смеемся мы там над собой. Ведь в каждом герое, каким бы он ни был, себя иногда узнаем мы с тобой.
Ой-ой-ой.
Ого!
А!
Мультики, 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 мультики.
Я такого стиля больше нигде не видела, он придуман вами, да?
Ну, знаете, должна сказать, что был такой замечательный, ну, такой педагог для многих бардов, который вырастил не только нас, мультиков. Ну, не могу сказать, что вот прям совсем вырастил, но он дал нам идею. И несколько песен он нам аранжировал, то есть разложил по голосам. Он нам объяснил, что если вы хотите вообще чего-то сделать, то выберите каждый себе образ. Если вы будете каждую песню, созданную вот Юрой или там взятую у кого-то другого, у Юры Харченко из нашего трио, да, в этом образе каждый из вас будет жить, существовать, ну, то есть по Станиславскому все,
да, да,
то все будет хорошо, и взаимоотношения будут складываться уже автоматически между этими тремя персонажами.
Какой у вас образ,
значит,
был?
Я была, ну, хулиганка, оторва, девочка-хулиганка, значит, Юра Харченко такой умник, отличник, и Волков, скрипач, он большой, мальчик для битья, то есть такой недотёпа.
Вот которого сбросили тогда с гитары.
Да, 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 которого сбросила с гитары. И, знаете, гора тогда произвела такой звук, вот этот, и это было так мощно, потому что она была заполнена людьми прям до самого неба, просто казалось, что пылесосы, что засосёт нас туда. Это было просто невероятное ощущение. Вообще, вот когда мы первый раз вышли на гитару, но она маленькая, а мы еще меньше, мы совсем малюсенькие. И, в общем, эта гора до неба вся в фонариках, она дышит, она как-то синхронно реагирует на что-то. И это, конечно, в общем, такое впечатление сильнейшее произвело.
А я как раз хотела вас спросить, вы настолько органично на сцене, вот без комплексов, без страха держитесь, или все-таки страх есть?
Нет.
Нету?
Ну, вот актеры говорят многие, что я так волнуюсь всякий раз, вот я уже там 40 лет в театре, и всякий раз перед выходом на сцену я очень волнуюсь. У меня, конечно, есть какое-то волнение, но я знаю вот по себе, что если я очень волнуюсь, это значит, я либо не знаю каких-то слов совсем, и у меня что-то прям вот как-то я вот... То есть я скорее чувствую не волнение, а нетерпение выхода туда, на сцену. Потому что я могу стоять в кулисах и думать, вот смотреть на кого-то, думать, ой, как здорово, я вообще ничего не умею, вообще ничего не знаю, как я, что я сейчас буду делать. Но когда я выхожу на сцену, я знаю уже, что мне делать. Для меня сцена – это такое место, да, это правда.
А сколько мультики просуществовали?
25 лет.
25
да,
лет.
Да, да.
Вы ездили по разным городам?
Да, как мы ездили было, по да? городам, и в Челябинске много выступали, уже даже когда я уехала в Москву. Я давно же уже в Москве живу. Я все по возрасту сына, значит, он у меня 92-го года, мы уехали, когда бы ему был год и 10. Вот, то есть в 94-м году, значит, мы уехали.
А вы уехали... Потому что пригласили выступать.
Нет,
в Москве.
Нет, вообще в никуда. Совершенно авантюристично, в общем. Мне очень присуща вот эта авантюристская жилка, и я этому очень рада. Ну, как рада, не рада, но это есть в характере. Причем тоже не наследственное, потому что мама, папа, брат, они совершенно другие в этом отношении. Ну, может, это, я не знаю, от знака зодиака зависит.
Какой у вас знак зодиака?
Я водолей, ветер. Ну, ветер. Воздух, воздух, да. Прямо очень ярко выраженный водолей. У меня 5 планет водолей в моем. Они все у меня там собрались. Ну, как-то, знаете, для меня перемещения, я их переживаю с легкостью и жду их, потому что для меня сидеть на одном месте – это очень тяжело.
Цирк приехал.
Что там думать?
Что там спорить?
Что лить воду в решето?
Никаких дел быть не может. Все забудем, все отложим.
Цирк приехал, это очень хорошо.
Цирк, цирк, цирк.
Мы мечтали о цирке давно.
Цирк, цирк, цирк.
Это лучше любого кино.
Конечно, любого. Это лучше любого кино.
Все взлетает,
все сверкает.
Все ликуют и поют.
Приходите поскорее до начала представления.
Остается 5 минут.
В Москве вы осели.
В Москве осела, да, с удовольствием осела. Причем, ну, я все время говорю про себя, что я тунеядец, потому что я начала работать только так, по-настоящему работать, ходить каждый день вот на озвучке, на радио, на студии, играть в спектакль, работать. Я в «Фитиле» работала, когда еще он был, этот тележурнал «Фитиль». Работала на радио «Чипльдук». Еще это вот на эти две, я почему вспомнила о них, потому что хочу вспомнить о своем близком друге Лене Сергееве, которого вот недавно совсем не стало. Очень я его люблю, и он в моей судьбе очень важную роль сыграл, вот в актерской.
А вы его песни исполняете?
Вы знаете, вот прямо на последнем концерте в Московском доме книги спела 2 песни.
А может прозвучать прямо его песня у нас в передаче, например?
Пожалуйста, конечно, я буду только рада.
В вашем исполнении.
А в моем нет, вы не найдете. Ну, ради бога, потому что я очень люблю его песни, и главное, человека Леню Сергееву.
А какая его самая любимая песня?
«Родня», наверное. Угу. Но она такая лирическая, грустная, да. Ну, «Свадьбу», конечно. Я записывала «Свадьбу». Причем я писала там... Там записывали Мещуки, Чебоксарова, Леня и я. Писали эти «Свадьбы» его все 4. Угу. По-моему, сколько их, да?
Не детские.
Не детские, да. И я писала там всех, кроме невесты. И угу. Леня зашел, когда я писала тещу или свекровь, я уж не помню, или обеих, они там друг за другом, он зашел в звукорежиссерскую и сказал с наслаждением: «Класс, какой противный голос». И, в общем, это правда, потому что красивым голосом петь могут многие люди, а вот противным нет, не все.
Но красивым голосом вы тоже поете?
Ну, приходится. Да, бывает.
А, кстати, в вашем репертуаре каких песен больше? Вот именно таких веселых, мультяшных, игровых или лирических?
Оля, я раскрою вам страшную тайну. На протяжении всех лет, вот что я пою, сольные концерты, ко мне подходят разные люди, говорят: а ты чередуй лирические со смешными. Но если мне удается держать людей 2 отделения без единой лирической песни,
да,
что же я буду... Вот сейчас скажу, вот опять же, никак не смущаясь, не каждому это удается.
Да.
То есть 2 отделения, только идиотские песни. Но бывало, что я иногда пою нищую. Сначала, знаете, да, Алябьев Беранже, то есть стихи Беранже в переводе Ленского, музыка Алябьева, песня «Нищая», романс. Я сначала думаю, буду ерничать, но там такой текст, что я подумала, что если я буду издеваться, не дай бог вообще что-то подобное со мной произойдет. Потому что там вообще трагическая история описана же, как, да, актриса, да, потеряла голос. Да, да. Вот, а голос – это мое главное оружие, орудие. Поэтому я пою ее совершенно серьезно. Ну, может быть, чуть-чуть, как бы не пародируя, а имитируя манеру пения Изабеллы Юрьевой, не более того.
Итак, вот мы остановились биографически. Вы переехали в Москву,
да,
но ансамбль не распался. Вы...
Нет,
продолжали встречаться,
продолжали,
да?
Встречаться, да. Угу. Продолжали встречаться, и я помню, как в филармонии, в Челябинской филармонии, в зале большом у нас был концерт, который мы назвали «Серебряная свадьба» в честь 25-летия существования трио. И я помню, что я была в белом свадебном платье, они были мальчишки в костюмах, с бабочками, там, с галстуками, но босиком. Что-то такое. Ну, мы же все время что-то придумывали такое, в общем. Uh-huh. Я помню, что, с одной стороны, висели, знаете, вот в этих круглых рамках фотографии, там, Бах, Бетховен, Моцарт, а с другой стороны, Глинка, Чайковский и так далее. И так как у меня фамилия Брохман, а у них Волков и Харченко, я сказала, что вот справа свидетели со стороны невесты, а слева свидетели со стороны жениха, женихов. То есть много экспромтов рождалось вот на протяжении этих лет, и некоторые, которые были особенно успешными, они запоминались. Но их было немного чаще. Все-таки я предпочитаю импровизировать прямо по ходу концерта.
Это тоже дар.
Это прямо, знаете, потребность, опять же, вот. То есть говорить заученный текст не могу. Меня несет, что называется. Я начинаю разговаривать с людьми. То есть вот этот пресловутый интерактив, который сейчас называется интерактивом, да? Раньше не было этого слова. Было обычные слова «общение со зрителями». Вот. Это общение со зрителями, оно для меня так же органично, как вот это игровое пение. Я цепляю людей в зале. Не обижаю, нет. Просто как-то с ними общаюсь. И мне это прямо доставляет кайф.
Тыгы-дыгы-дым, все вместе, и тыгы-дыгы-дым, пой давай. Тыгы-дыгы-дым, 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 ну пой же, ну, Димочка.
Ты пебла у Нида.
Тыгы-дыгы-дым, тыгы-дыгы-дым.
Ну ладно.
Тыгы-дыгы-дым, тыгы-дыгы-дым, тыгы-дыгы-дым. Молодец. Давно хотела тебя спросить.
Ну?
Что такое это, как это слово забываю. Сейчас. А, о! Приличная дама. А?
Ну, дама носит большую панаму.
Да ладно. Ну. Стоит мне захотеть и панаму надеть. Буду тоже. Приличная дама, не хуже некоторых.
Ну да.
Что? Стоит мне захотеть и панаму надеть. Буду тоже приличная дама.
Нелегко быть приличной дамой.
Ты-то что в этом понимаешь? Нужно, вот запоминай, нужно свеклой намазать румяна, пудра, тени, кашне, так. Бусы, серьги, пенсне.
И вдобавок сидеть очень прямо.
Пудра, тени, кашне, бусы, серьги, пенсне. И вдобавок чего делать прямо?
Да что хочешь, то и делай. Главное, прямо.
А что нравится вот этим дамам приличным?
Ну, разговор поддержать очень лично.
Не ожидала.
Головой не вертеть.
Так.
Не чихать, не пер...
А.
Не сопеть.
Ага. Ах, как трудно быть дамой приличной.
За столом не сморкаться и не выражаться.
Решено. Буду дамой приличной.
Ой!
Испанский танец.
Интересно, танцуют ли приличные дамы испанские танцы?
Конечно. Давай, играй. Кофе утром пьют дамы приличные.
Баса!
Чтобы был свет лица симпатичнее. Баса! Я могу поутру кофе пить по ведру или по два, если утро отличное.
Она может с утра кофе пить 3 литра или 5, если дама приличная.
В одной из наших следующих передач мы снова встретимся с российской актрисой, певицей, солисткой бардовского трио мультики Ларисой Брохман.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Кошка сказок.
Сказка о лентяе.
Армянская сказка.
Жил на свете один крестьянин, и был у него сын. Парень слыл таким лентяем, что даже встать напиться воды ему было лень. Как-то раз мимо их дома гнали скотину. Лентяй спрашивает:
«Отец, а куда это гонят скотину?»
«На пахоту, сынок».
«Отец, а посади меня завтра на вала, связи в поле, ну, только чур не погоняй сильно вала».
«Ладно». Наутро повез он сына в поле. Когда подошло время полдника, лентяй сказал:
«Я есть хочу».
«Ну, раз так, сынок, слезай с вала. Пусть он пасется, а я пойду принесу еду.
Не-е-е, я не слезу.
Отец оставил его одного и ушел. Лентяй видит, что кругом нет ни души. Давай погонять валов.
Посмотрим, пойдут они или нет.
Вот валы сдвинулись с места и остановились. Лентяй бьет их хворостиной, они не с места. Слез с ярма.
Так, посмотрю, за что зацепился лемех. Почему валы стали?
Разгреб землю руками, глядь. Стоят в яме 40 медных кувшинов.
Вот это да!
Полных золота. Поверх золота сложены 4 золотые разновеса. Парень уселся на этот клад, а 4 разновеса закопал в землю. Немного погодя, видит он, идут мимо деревенский староста и рассыльный. Парень подумал:
коли я отдам золото отцу, он купит валов, овец, впряжет меня в работу. Ай, не, дай-ка я лучше позову старосту и отдам ему золото.
И крикнул:
эй, староста! Пойди-ка сюда!
Рассыльный говорит:
староста, пойдем узнаем, что нужно этому ленивцу.
Да ну его, бездельника, пойдем своей дорогой. Лентяй не унимается:
пойди, пойди сюда, староста!
Староста послушался, подошел, а лентяй тем временем раздумал отдавать ему золото и говорит:
ты, староста, первый человек в деревне. А ну-ка скажи, кем приходится наш черный вол рыжему валу?
Староста.
Ой, а что?
Сдул!
А что?
Лентяй хорошенько ушел.
Ну, ты...
Парень думает:
хлебну я горе с этими деньгами. Не отдал золото старости. Он меня угостил кулаками. Лучше позвать его и отдать золото.
И опять крикнул:
эй, староста, иди-ка сюда!
Рассыльный говорит: староста, пойдем, видно, он неспроста зовет.
Воротились они, подошли. Но лентяй опять раздумал:
зачем отдавать, какой дурак отдает золото?
Ну, че тебе, дурень?
Хоть ты и староста, а ума у тебя не хватило догадаться, что наш черный вол приходится дяде рыжему валу.
Тут староста еще пуще рысет.
Ай, все!
И опять поколотил лентяя, сел на лошадь и вместе с рассыльным уехал.
Да я же...
Лентяй видит... Отец идет, вытер слезы. Отец подошел и говорит: сынок, поди сюда, перекусим.
Нет, я сюда не уйду. Ты сам подойди.
Там пашня, как же мы будем есть?
Как хочешь, я сюда не уйду.
Отец подошел к сыну, видит, сидит он на кочке и огребает вокруг себя землю. Стали они есть. Когда поели, отец сказал: ну, вставай, сынок, пойдем вспашем вторую половину поля.
Иди сам, я с этого места не сдвинусь.
Отец пошел, вспахал вторую половину поля, пришел и говорит: стемнело, вставай, пойдем домой.
Ступай один, я не пойду.
Да что, не хочешь, не ходи. Придут волки и разорвут тебя. Лентяй испугался.
Отец, послушай, я тебе кое-что скажу. А ну-ка, подними меня. Вот, видишь, кувшины, они полные золота.
Да-да.
Бери их себе, только эти 4 золотых разновеса я отнесу царю. Ступай, приведи арбу и забирай золото домой.
Ой-ой. Отец привел арбу, нагрузил ее золотом, а лентяй снял исподнее, завернул у него 4 золотые разновеса, и они отправились домой. Муж и жена упрятали золото. Видит жена, муж невеселый, спрашивает:
эй, муженек, че ты нос повесил? Ведь у нас сегодня счастливый денек такой выдался.
Эх, были там 4 золотые разновеса. А наш лежебок и завернул их в исподние. Хочет отнести царю.
О.
Увидит царь, явится сюда. Отнимет у нас все золото.
Не горюй. Я заберу у сына разновесы. Ступай, ложись спать.
Лентяй заснул. А женщина принесла кувшин, расколола его и насыпала черепки в исподнее ленивцу, а золотые разновесы унесла и спрятала. Утром лентяй проснулся и неумытый, не обутый, не одетый предстал перед царем. Царь спросил: «Чего тебе надо, лентяй?»
«Я принес тебе подарок».
И, обращаясь к Назиру, говорит:
«Развяжи-ка этот узелок».
Назир развязал узелок, а в нем лежат черепки. Спрашивает:
«Лентяй, для чего ты это принес?»
«Для того, чтобы у тебя были точные разновесы. Фунт, полфунта, пол-литра, литр».
Царь разгневался, сказал: «Уведите его!» Лентяя увели, засадили в тюрьму. Потом царь говорит слугам: «Кто-то над ним подшутил. Сходите, поглядите, что он делает там». Пошли в тюрьму, увидели, что лентяй взвешивает на руках черепки. Царь велел привести его. Привели лентяя и поставили перед царем. «Почему ты взвешивал черепки?» А парень ломал в тюрьме голову. Почему разновесы, что были такими большими, вдруг так уменьшились? И раздумал говорить царю, что принес ему золотые разновесы.
«Царь, диву даюсь я. Голова у тебя вот какая большущая. Как это ты вылез из чрева матери?»
«Уведите прочь этого полоумного, бросьте его на сеновал и подожгите». Увели лентяя, бросили на сеновал и подожгли. Парень едва не задохнулся, взмолился:
«Царь, прикажи вытащить меня, скажу тебе всю правду!»
«Вытащите его!» Вытащили лентяя, привели, поставили перед царем. «Ну, говори правду!» Парень раздумал говорить правду.
«Царь, нельзя душить человека дымом! Не делай этого никогда!»
Тут царские советники сказали: «Полоумного грешено наказывать! Отпусти его на все четыре стороны!» Царь послушался их. «Убирайся!» — сказал он лентяю. Дорогой парень одумался, пришел домой, говорит отцу:
«Отец, пора нам заводить хозяйство.
Да.
Купи корову, быка, овец. Будем ходить за ними».
Отец видит, что парень взялся за ум, женил его, сыграл свадьбу. Они достигли своих желаний. Да сбудутся и наши. С неба упало три яблока, одно рассказчику,
два слушателям.
Судьба.
Русская сказка.
В одной деревне жили два брата. Один бедный, а другой богатый. У богатого был сын, и у бедняка тоже. Сын богатого отца родителей своих не любил и не почитал, а сын бедных родителей любил и уважал. Когда богач был болен, то сын его только и ждал, когда отец умрет. А когда у бедного заболел отец, то сын целые ночи не спал. Захочется старику в баню, так сын его снесет в баню, помоет, попарит и назад принесет. Умер раньше бедный отец. Сын поплакал. И жаль батьки, да пришлось везти на погост. Остался он с женой жить в любви и согласии. Умер и богатый, и его похоронили. Сын с радости пышные похороны справил. Все говорили, что у старика много денег было, а сын после смерти денег не мог найти. Но никому пока не говорил об этом. Все думал, что где-нибудь найдет. А богач перед смертью снес деньги в дупло дерева, которое стояло на берегу реки, и положил их туда со словами:
«Пусть эти деньги
найдет тот, кому Бог укажет.
Прошло несколько лет. Однажды сын богатого вышел к реке и видит, что у берега лежит в воде дуплистое дерево.
К нашему берегу не привалит, видно, хорошего дерева.
Взял Багор и оттолкнул дерево. Пошел бедный с женой за водой. Видит дерево и говорит:
о, вот Бог дрова дал. Дай-ка, жена, вытащим и распилим. На неделю дров будет.
Вытащили, начали работать, отпилили полина. Видят, в дупле шкурка кошки. Вытащил ее бедняк, а в ней серебряные деньги и все рубли, да и золотых много. Узнала деревня про находку бедняка. Узнал и богатый. Пришел к бедняку и говорит:
вся деревня знает, что деньги в дупло были положены моим отцом. Отдай деньги.
Не судьба тебе деньгами владеть. Дерево прежде у твоего берега было, а ты его оттолкнул.
Ушел богатый, а жена и говорит бедняку: может, и вправду его отец положил деньги, а ты их не отдал.
Ну,
этот человек пошел в другой конец деревни. Поди, брось деньги на дорогу в платке. Он пойдет мимо и найдет, если ему суждено. А если тебе Бог дал, то твои и будут.
Ну, хорошо.
Бросил бедняк деньги на дорогу. А богатого отца сын так осерчал, что не хотел и мимо его дома пройти. Свернул в поле и за дами домой пришел. Поднял бедные деньги, принес и спрятал. Однажды жена и говорит ему: видно, не судьба богатому сыну владеть всеми деньгами. Я все про это думаю. Но, может быть, он мог бы владеть половиной. Давай сегодня положим сколько-нибудь денег в пирог с рыбой, а ты снеси к нему. Если не судьба ему владеть деньгами, увидим, что будет. Испытаем?
Давай.
Принес бедный несколько десятков золотых. Жена положила деньги в рыбный пирог. Только бедный собрался отнести пирог, а сын богача сам в избу идет. Пришел и опять заговорил про деньги.
Отдай деньги.
Нет, братец, верно тебе и не владей деньгами. В прошлый раз, как ты вышел от меня, я бросил деньги на дорогу, чтоб ты их взял, как назад пойдешь. А ты за дами пошел. Не деньги от тебя бегут, а ты от денег.
Жена бедного подает пирог гостю и говорит: братец, не побрезгуй, возьми рыбный пирог. Вчера мы рыбу ловили.
А я уж давно рыбу не ел, спасибо.
Ну?
Взял пирог и ушел. А бедняк пошел в сарай сукно валять. Сын богача с пирогом идет домой, а навстречу ему крестьянин.
Ты куда?
Спрашивает сын богатого.
Иду забрать готовое сукно у брата. Я тоже туда хотел идти, пирог понес. Да дела задержали, не дошел. Возьми да снеси ему пирог. Да скажи, что друг послал, пусть ест на здоровье.
А сам думает:
пусть не думает, что я до того дожил, что его пирогом нуждаюсь.
Удивился бедняк, когда ему его же пирог принес в сарай крестьянин. Отдал сукно, а сам к жене с пирогом.
Ну, посмотри, что скажешь?
Да что сказать. Так, видно, Богу угодно. Хоть давай ему деньги, хоть не давай, все равно. И отдашь без пользы, они у него сквозь пальцы пройдут. Так сын бедняка и не отдал денег.
Рыжая лошадь.
Цыганская сказка.
Поехал как-то раз цыган на ярмарку. Поменял коней удачно, много денег выручил, да и лошадь хорошую взамен взял. Накупил цыган полно еды всякой, одежки, и домой отправился. Едет и радуется, довольна будет жена, детишки обрадуются, сыты будут и одеты. Застала цыгана в дороге ночь. Остановился он, костерок разжег, принялся мясо жарить да чай варить. Только собрался поесть, как вдруг из лесу старичок выходит и прямо к нему.
Здравствуй, добрый человек. Что ты здесь делаешь?
Так, мол, и так домой еду с ярмарки. Переночую только и дальше подамся. Смотри, сколько еды жене да детишкам везу.
Ай, добрый человек. Ты уж пожалей старика. Долго я хожу по лесу, проголодался.
устал. Ага. Ботинки мои поизносились. Да. Да, одежда поборвалась. Дай у твоего костра посижу, погреюсь, да поем, что ты дашь.
Угощайся, мне не жалко. Начал цыган старика угощать, а старик все ест да ест. Ест да ест, и все цыгана просит.
Не пожалеет ли старика куска хлеба?
Так всю еду и съел, что цыган на ярмарке купил. Вытер усы и говорит:
«Миленький мой, а не дашь ли ты мне что-нибудь не задюжить? Так... Видишь, на кого я стал похож?»
Пожалел цыган старика, стал ему одежку протягивать, а тот все надевает да надевает, надевает да надевает. Так всю одежду на себя и напялил, что цыган на ярмарке для семьи своей купил. А потом и говорит:
«Ну, спасибо тебе, цыган, за то, что ты не пожалел для меня ничего.
Так
за доброту твою я тебя не забуду».
Сказал старик эти слова и словно растворился. Наутро просыпается цыган и видит, что нечего ему домой везти. Ни еды нет, ни одежки. Понурил голову цыган, а делать нечего. Надо домой возвращаться. Запряг цыган коня и поехал. Едет он по дороге и видит: прямо поперек пути рыжая лошадь встала. Шерсть у нее огнем золотым горит, глаза сверкают. Стоит она и не дает проехать. Хлестал цыган своего коня, хлестал, а тот встал, как вкопанный, не хочет вести телегу, и все тут. Рассердился цыган, схватил свой кнут, спрыгнул с телеги и бегом к рыжей лошади. Подбежал и со всего плеча как хлестнет ее. Глядь, а она рассыпалась. Посмотрел на землю цыган, а вместо рыжей лошади куча монет золотых лежит. Обрадовался цыган. Понял он, что это старик-лесовик его отблагодарил за то, что не пожалел последнего куска хлеба для него.
Вы слушали сказки в обработке Ирины Карнауховой. Редактор передачи Инга Бочанова, режиссер Галина Дмитриенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов. А читали сказки артисты Татьяна Михалевкина, Константин Демидов и Евгений Баранов.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».